Темой стрима объявлены банки. Банки сегодня и, соответственно, завтра. Потому что наше завтра строится сегодня. Ну, начнем мы с горячей новости относительно, потому что на Медне, значит, дал дуба банк, который называется Silicon Valley Bank. Он находится в Калифорнии, зарегистрирован и базируется в Санта-Кларе. Этот банк был основан в 1983 году, то есть совсем он молодой банчок. И сразу же с момента своего основания он был вовлечен в технологическую экосистему. И предоставлял услуги он в основном венчурным компаниям, то есть до такой степени, что половина венчурных компаний Соединенных Штатов Америки обслуживалась там, в этом банке. О том, что такое венчурная компания и что такое современный стартап, мы поговорим чуть позже. Но я просто сейчас излагаю сухие данные для того, чтобы мы потом могли их прокомментировать. И вот этот банк, он был домом, собственно, для более чем 2500 компаний, именно венчурного капитала. И к концу 2022 года сообщается, что Silicon Valley Bank имел около 209 миллиардов активов и более 175 миллиардов долларов общих депозитов. Это нам все это пригодится, все эти данные, когда мы будем анализировать то, что произошло. И 9, значит, марта, в четверг, банк объявил, что совершил неудачную операцию с ценными бумагами. Из-за этого у него сложности возникли. После этого вкладчики начали снимать свои средства. Это вот так нам сообщают, как для идиотов. Вот такая вот, я просто цитирую чужой текст для того, чтобы его потом комментировать еще раз. После этого вкладчики стали снимать свои средства со счетов. И в пятницу отток капитала ускорился настолько, что регулятор объявил о банкротстве учреждения. При этом почти 90% депозитов в банке не были застрахованы. И судьба таких вкладов теперь неизвестна, как сообщается. Вот на панике нагоняет также The New York Times. Они говорят, что это повлияло на, вообще на рынки, на все остальное. Но на самом деле прошло уже несколько дней, и мы можем констатировать, что никакой на самом деле вот серьезного влияния, краха какого-то эффекта домино мы, во-первых, не заметили, а во-вторых, мы его и не заметим. То, что нам говорят и то, что нам рассказывают про это банкротство, не выдерживает никакой критики. Сведения очень противоречивы и не соответствуют, собственно, тем сложившимся правилам, по которым происходит обычно банкротство крупных учреждений, не говоря уж о банках. Но прежде всего говорят, что просто из-за того, что банк сделал свой неудачный анонс о провальной финансовой операции, оттуда, значит, побежали вкладчики. И паника усилилась тем, что, значит, один из авторитетных людей, Питер Тиль и другие известные вот такие вот авторитеты, и в том числе и сотрудничающие с агентством Bloomberg, поддали панике и понудили вкладчиков банка забрать оттуда свои деньги, средства. И вот из-за этого якобы он в течение одного дня, значит, склеил ласты и перешел под управление так называемой федеральной, как она по-русски-то называется, это федеральная, сейчас я скажу, федеральная компания, федеральная корпорация по страховке вкладов, вот так вот, депозитов. Эта корпорация учреждена Конгрессом США. И, соответственно, когда вот случился этот крах в банке, якобы сразу же рука вот этой корпорации была наложена на банк, и, собственно, она теперь ими управляет. Ну, как я уже сказал, не выдерживает критики эта информация. Прежде всего потому, что если начался отток вкладчиков из банка, у банка существует, во-первых, огромный палитра и набор инструментов для того, чтобы этот отток капитала неконтролируемый сразу же пресечь. Ну, никто не будет особенно возмущаться, если задержка будет на несколько часов с выплатой или даже дней, Если выплату невозможно этого капитала депозита совершить без всяких условий, то тогда банк может связаться с крупными клиентами и посоветовать им как-то с этой ситуацией смириться, вырулить и разрулить ее и так далее. То есть в течение нескольких часов причиной падения банка не может быть просто-напросто отток, съем депозитов и вывод вот этих средств. Просто потому, что это происходит не автоматически, а по согласию и желанию банка. Ну, в качестве примера посмотрите, что происходит, например, в Ливане. Ну и на протяжении всей вот нашей истории, которую мы помним лично, то есть там 30 лет, 20 лет назад, всегда банки, которые начинали шататься, у них был какой-то люфт по времени для того, чтобы эти проблемы свои отрегулировать. Кроме того, само по себе вот это заявление о неудачной финансовой операции для банка, у которого находится в руках довольно серьезная мощь и большой потенциал, все это не выглядит солидно. То есть сам по себе процесс говорит нам о том, что мы имеем дело с самым настоящим балаганом. Банкротство банка и вот такой его конец, наступивший в течение буквально нескольких часов, что совершенно необычно, это обоюдное согласие, обоюдное решение тех, кто его хотел обанкротить, и также вот у руководителей и владельцев этого банка. Они не сопротивлялись и не сделали ничего для того, чтобы этот банк остался на плаву и чтобы вообще он не имел ни каких-то серьезных сложностей. Как я уже сказал, падение этого банка не приведет к принципу домино. Сейчас мы об этом тоже поговорим. И тот крах, которым нам пугает Нью-Йорк Таймс, это всего лишь на падение индексов биржи NASDAQ на какие-то ничтожные, там 1.5%, процент, ну может 2% как-то это проваливается. Это никакого значения не имеет. Мы имеем дело здесь в настоящее, вот на самом деле, с таким феноменом, который требует, ну, совершенно новым феноменом, который требуется рассмотреть как симптом происходящих процессов внутренних. И мы вот сегодня этим как раз попробуем и заняться. Так вот, обратите внимание, что этот банк занимался, у него практически половина всех венчурных инвесторов США находится в клиентах, и занимался он вот через венчурные инвестиции, обслуживание венчурных инвесторов стартапами. Но это такой птичий язык, который давайте мы расшифруем, что такое вообще в принципе венчурный инвестор. Представьте себе папика, у которого, ну, папики могут быть и молодыми, очень такими энергичными людьми, не обязательно это старички такие, но представьте себе все-таки папика, который не очень хорошо въезжает в технологии и в то, что происходит вообще вот в технологическом плане вокруг. Ему трудно разобраться, но и к нему приходят постоянно за инвестициями или за деньгами, которые необходимы для развития того или иного проекта, молодые такие вот с горящими глазами личности, у которых есть прожекты, и эти прожекты в высокотехнологичной сфере, такие инновативные прожекты. Собственно, вот этот папик не имеет возможности вникнуть в суть, и поэтому он поступает следующим образом. Он одному за другим выдает деньги, небольшие суммы, и всего он формирует таким образом пакет, например, там 50 инвестиций или там 10 инвестиций. Папик не дурак, он прекрасно понимает, что из этих 50 его инвестиций, которые он сделал, там, или 10 инвестиций, 9 умрут. Но одна из них, в принципе, может, вот из этих, он не знает какая, но одна из них выстрелит. И та, которая выстрелит, поскольку доход исчисляется даже не сотнями процентов от этих инвестиций, а буквально там тысячами, даже миллионами процентов, соответственно, доход от таких инвестиций покрывает все его расходы и все его риски. И вот такие люди называются венчурными инвесторами. И благодаря этим людям возникают так называемые стартапы. Стартапы – это тот или иной проект. Раньше стартапом можно было назвать булочную, что вот мы начинаем там трудиться, вот мы будем выпекать столько-то булок, у нас есть такая-то потребность на этой улице, вот у нас есть там особый сорт муки и так далее. Вот это все в прошлом. Стартапами сейчас называют применительно особенно к силиконовой, вот этой вот кремниевой Кремниевой долине, называют технологические предприятия, идеи, которые реализуются вот или в области медиа, или в области социальных новых вот таких связей, а также вот в области технологии и прогресса технологического. Соответственно, когда говорят, что падение этого банка повлечет за собой сложности вот в финансировании и развитии этого инновативного сектора, казалось бы, это на первый взгляд правда. Но это только на первый взгляд, а на второй взгляд абсолютно неправда. То есть это тоже ложь, которую нам навешивают на уши. Во-первых, как только объявлено было об этом банкротстве банка, сразу же другие банки подманили к себе, создали специальные условия для, значит, погорельцев из клиентов из Silicon Valley Bank. И поскольку большинство вкладов все-таки будет застраховано на сумму до 250 тысяч долларов США, соответственно, даже если сейчас эти деньги заморожены на больных счетах в Silicon Valley, другие банки прекрасно понимают, что эти деньги в ближайшее время будут освобождены, и поэтому вот по-американски быстро, без проволочек, без каких-либо протяжек по времени, сразу же вот этим погорельцам принимают от них документы на открытие счета и тут же выдают кредит для того, чтобы они не почувствовали никаких сложностей в своем существовании. И более того, многие организации, которые вот сейчас вампирят, то есть я говорю про финансовые организации, а также те, которые по цепочке следствий связаны вот с этим, с процессом перехода одних клиентов в другой банк, многие на этом наживут. То есть здесь есть довольно большой круг людей и организаций, которые получат профит, прямой непосредственный профит от распиливания Silicon Valley Bank. Так кто же тогда пострадает от этого, от этого перехода? Что же на самом деле можно ожидать в качестве негатива? И вот тут самое интересное, посмотрите внимательно. Вклады до 250 тысяч долларов США, а это огромная сумма на самом деле, потому что это же деньги, которые, ну, то, что называется в США кэш, то есть не то, что наличные там в чемодане, а вот эти деньги, которые ликвидные, которые находятся или на депозитах, которые, каковые можно прервать и снять, и, то есть освободить по условиям депозитного договора, или просто на расчетных счетах и так далее. Даже для крупных компаний потолок 250 тысяч долларов свободных денег – это довольно много, это не мелочь. Так вот, никто из таких вкладчиков и держателей таких сумм в банке не пострадает. А кто пострадает? А пострадают те, кто хранил на этом банке незастрахованными большие суммы, превышающие 250 тысяч долларов. И поскольку вот у нас есть такая цифра, озвученная в прессе, 90% вкладов, то есть мы понимаем, что это довольно узкий круг людей или предприятий, которые имели незастрахованные вклады, но эти вклады были чрезвычайно масштабными, огромными, это огромные суммы. Из этих 175 миллиардов долларов депозитов, если 90% из них это вот вклады не застрахованы, то есть вот эти 90% как раз составляют крупные вкладчики, которые располагали колоссальным объемом свободных средств. И поскольку мы знаем натуру этого банка, этот банк это высокотехнологичный банк, соответственно, это те, кого мы называем криптоны. То есть это люди, которые вот на этом, в новом диджитал мире, в цифровом нашем, они были настолько успешны, что у них скопились не только, значит, в крипте и во всяких вот в таких вот денежных суррогатах, бабло-суррогатах средства, но и непосредственно в кэш, который они в этот банк и отнесли. То есть это получается даже не масло на хлебе и даже не варенье на этом масле, а уже это получается просто какое-то вот совсем уж излишество. То есть эти деньги не были никакие для них, им не требовались для ведения бизнеса и операций ежедневных, и они, у них на эти деньги, по сути, и планов-то никаких не было. Это совершенно излишки, которые вот скопились, но с другой стороны, эти излишки всегда были готовы к применению. И вот в этом и состоит проблема. Смотрите, В последние годы сформировался как бы два рынка, две параллельных вселенной в финансах и вообще в инвестициях. Одна из них это вселенная традиционная, там где вот деньги, банки, значит фиатные деньги, какие-то инвестиции, небольшие колебания акций и так далее. И рядом сформировался рынок токенов, рынок крипты, там где делались колоссальные состояния, делались они очень быстро, это колоссальное состояние, какими-то странными людьми, непонятными для истеблишмента прошлых лет, с ну, какими-то бывшими геймерами, которые успели там в биткоин инвестировать просто потому, что они маргиналы, и значит, им эта игрушка понравилась, или совершали какие-то вот такие непонятные никому операции в блокчейне, ну, в частности, вот когда был хайп еще на NFT. Вот такого характера операции. Инвестировали в стартапы, которые вдруг выстрелили. Есть такой вот OnlyFans. Тоже, ну, нельзя его назвать стартапом, но это тоже такая социальная сеть, она в основном базируется там на порнографии. Так вот, этот перец, он, значит, он миллиардер уже, этот владелец этой сети. То есть, вот, если просмотреть это развитие вот этого бизнеса с точки зрения, там, не знаю, какого-нибудь Ларри Флинта, из 80-х или 70-х лет. Это просто какая-то что-то немыслимое. И скорость подъема, и охват вот этого сервиса, и в принципе его структура вот этого всего, что там было организовано. То есть вот такие вот, то, что мы называем стартапами, странные иногда проекты, каковые собирали или позволяли получить миллиарды. И вот на этом рынке, который параллельный, как я уже сказал, фиатному рынку, сформировались определенные свойства, определенный характер этого рынка мы можем уже отличить. И он отличается, во-первых, свободой, во-вторых, непредсказуемостью его участников, и в-третьих, он характеризуется огромными свободными капиталами, которые там существуют. И, соответственно, если бы, вот, например, сегодня кому-то хотелось продать акции, которые, ну, вот, например, на бирже эти акции еще там не зарегистрированы, листинг не прошли, то есть листинги на биржах это очень геморройный процесс, и он многослойный, то есть есть разные листинги, разные категории этих акций и так далее. Вот если кто-то не хочет потерять всю там свою жизнь, пробивая вот эти слои, кордоны, устроенные Изи и Шмулей, на самом деле, то у него появилась альтернатива сделать все гораздо быстрее, проще, эффективнее на рынке. Это не крипторынок, а вот то, что вот на таком цифровом рынке, где расчеты в основном, конечно, велись тоже в крипте. То есть на рынке очень мобильном, быстром, эффективном и таким вот таком динамичном. И там вот эти криптоны, которые набрали достаточно большое количество капитала, часть этого капитала они, видимо, через Silicon Valley Bank или через другие какие-то инструменты, но в любом случае превратили в фиат. И этот фиат у них вообще был лишним. И этот фиат у них находился вот в руках у Silicon Valley Банка. И поэтому, когда сейчас вот произошло обнуление, то удар произошел как раз вот против этих накопленных капиталов, каковые могли быть легко инвестированы в любой момент и в любой проект, в тот, который Изи и Шмуля не контролировали. То есть представьте себе, что просто в сети между собой связываются какие-то вот криптоны, появляется какая-то идея, и никого не спрашивая, никаких лицензий, там, не проводя никаких маркетинговых исследований, не привлекая никаких специалистов там, из Стэнфорда, из Бостона, а просто по наитию, значит, люди, у которых колоссальные вот эти криптоны, легкие на подъем, у которых в руках, между тем, колоссальные средства, они могли их направить и этим сотворить, по сути, угрозу для Изи и Шмули, поскольку объем-то уже достаточно великий собрался в этих кубышках, и этот великий объем был не в крипте уже, а переведенный в фиат. И, соответственно, Изи и Шмуля чувствовали страх постоянно из-за того, что вот нависает такая неконтролируемая ими подушка фиата, которая просто находится в руках тех самых криптонов или высокотехнологичных инвесторов, и которыми они могут распоряжаться вот этими средствами без влияния всевозможных регуляторов, которых настроено и настругано несметное количество, и по собственному, так сказать, вот по собственной прихоти, по собственному размышлению. Вот в чем дело. И в настоящее время мы имеем две, ну, по крайней мере, так как я это вижу, имеем две цели вот, банкротства этого банка. Первая цель – это, собственно, убрать вот эти свободные деньги, свободный капитал, который ни к чему не приведет. Это то, что он исчез. Собственно, даже держатели вот этих денег или владельцы, они не почувствуют большого горя, скорее всего, потому что у них гораздо больше активов есть свободных. Они просто в другой форме хранятся и в других местах, и по-другому так отскирдованы. Поэтому, несмотря на колоссальные суммы, эти потери наверняка для них не будут потерей там, хлеба и бизнеса и развития. То есть, во-первых, отобрать вот этот свободный капитал, а во-вторых, это, скорее всего, такой эксперимент, которые любят ставить изи и шмуля, то есть те, кто контролирует вообще, в принципе, финансы и оборот финансов в мире. И мы знаем, что они способны, и они любят ставить масштабные эксперименты для того, чтобы эмпирическим путем, вернее, экспериментальным путем проверить собственные теории, что будет, если они, например, вот начнут масштабное наступление и масштабное перекрытие кислорода для новых технологий и для новых возможностей, которые у нас открылись в связи с применением и возникновением технологий с прогресса в области блокчейна. И, ну, такие вот, например, мы помним, что в 2009-2008 году Изи и Шмуля просто задали себе вопрос, а что будет, собственно, если мы фальшивые капитализации, раздутые для скирдования токсичного баблоса, просто возьмем и обнулим, ну или вернее сократим. Мы понимаем, что такое вот токсичный баблос, то есть центробанки имитируют дутый такой вот субстанцию, которую нельзя называть деньгами, поэтому мы ее называем баблосом. Потом через некоторые механизмы на так называемом рынке эти деньги попадают в акции и, соответственно, капитализация компаний разрастается до небес. Ну, скажем, вот автомобильная компания или там косметическая, как угодно возьмите, если вы продадите сейчас все ее имущество, там, будущую прибыль, все ноу-хау, все, что можете продать, торговые марки, землю, заводы, станки и так далее, вы выручите в 100 раз меньше, чем стоит эта компания, ее капитализация на рынке, так называемом акционерном, но на бирже. Но это в лучшем случае, а в худшем случае в 1000 раз компания, реальная стоимость компании в 1000 раз меньше ее капитализации. Так вот, эта диспропорция, это и есть тот самый токсичный баблос, который откачан из реального мира и помещен вот в этот мир акций виртуальный. И поэтому Изи и Шмуля беспокоились о том, а что будет, собственно, если вот этот вот баблос прорвется на реальный рынок и его затопит, какие будут процессы. И чтобы этого не произошло, значит, делаются, постоянно ставятся разные эксперименты и разные проводятся профилактические работы. Ну, в частности, мембрана, которая служит как система ниппель, то есть пропускает баблос через себя вот только в одну сторону, то есть с реального рынка его отправляет на рынок акций, а обратно его не выпускает уже в реальный рынок. Это банки, то есть они вот служат для этой цели. Но кроме того, что укреплять эту мембрану, была поставлена задача, я говорю про 2008-2009 год, экспериментально проверить, что будет, если вот этот токсичный баблос просто-напросто аннигилировать. И они таким образом решились на эксперименты. В 2008-2009 году такой вот, например, параметр или индекс, по-французски он называется CAC-40, как корант по-французски. И вот этот индекс, он там с 8000 пунктов, они его опустили до 2000 пунктов. И что произошло? Вот, собственно, цель эксперимента была посмотреть, что будет в мире, если вот такую искусственную операцию, если повернуть джойстик там до отказа налево и значит, аннигилировать этот баблос. Как это все повлияет на жизнь вот, профанов, людей, как вообще все это будет функционировать на нашей планете. И оказалось, что эксперимент полностью подтвердил их теоретические подходы, теоретические идеи, что не будет ровным счетом ничего. Ну да, какие-то спекулянты, которые потеряли свои надежды на получение легких прибылей, на спекуляции акциями, они там не кто-то попрыгал из окна, кто-то там нажрался таблеток, как-то кто-то там повесился, кто-то просто по миру пошел. Но это все-таки были единичные случаи, во-первых, а во-вторых, экономика как таковая не пострадала никак. Вот как хлеб выпекался, так он и выпекается. Как грузовики ездили, так они и ездят. Как работали заводы и поставлялось сырье, так оно и происходило. И более того, и зарплаты выдавались, и никакого, в общем, коллапса ни в какой точке, несмотря на то, что эта система очень сложная, разветвленная и взаимосвязанная. Ничего, никаких критических в этой системе точек и напряжений не возникло, и поэтому эксперимент завершился чрезвычайно успешно. Таким образом, Изи и Шмуля экспериментально для себя подтвердили, что у них есть в руках инструмент, и они в любой момент могут, по сути, вот этот токсичный баблос, скирдованный в виде капитализации компании, обнулить или его уменьшить, если это такая необходимость возникнет. И поэтому они прекрасно понимают, что эта вот возможность у них есть. Они включили потом, если вы посмотрите по истории, они включили так называемую политику смягчения, ну еще там другими всякими словами красивыми называлось врубание баблометов на полную мощность. Они убедившись в том, что и мембрана, и вот этот инструмент по аннигиляции токсичного баблоса, в общем, безотказен, они не стали бояться и выплеснули огромное количество, опять же, фальшивых монет на рынок, из которого они успешно эти монеты, потом, ну, вернее, монеты, вот этот баблос, они его потом, опять же, отсосали и перевели вот в капитализацию компании. Вот такой, в этом просматривается логика и в этом просматривается, в принципе, стиль действий. И мы видим, что сейчас, вот как бы ни говорили там всевозможные аналитики, алармисты, о том, что вот, посмотрите, какие нехорошие цифры с финансами, смотрите, как растут вот какие-то там показатели, всевозможные индексы и так далее. Но они растут, а ничего, в принципе, не происходит, потому что система, как я уже сказал, проверена и в теории, и на практике, и она работает отлично с точки зрения Изи и Шмули. И они и дальше могут заниматься фальшивомонетничеством. Но вот на их беду возник биткоин, возник блокчейн. И биткоины, как следствие блокчейн-технологий, как следствие вот этих возможностей, это, в принципе, могильщик и банков, и всей этой системы, и могильщик центробанков. Мы сейчас об этом как раз поговорим. И вот эту вот угрозу, ее они не, на настоящий момент Изи и Шмуля не имеют никаких, против нее не имеют противоядия, против этой угрозы. И они это противоядие ищут. Они ищут такую систему, которая бы им позволила остановить развитие блокчейна и остановить естественное развитие цивилизации и направить его в необходимое для них русло. И на этом пути у них возникают всяческие идеи, всевозможные так, мыслишки, как бы им, значит, дальше продолжить злодействовать. И дальше продолжить держать вот лохов в подчинении, в таком в рабстве и обманывать, и как бы сам управлять через фальшивый баблос, через фальшивое монетничество всей этой системой. И чтобы она у них не крякнула, не рухнула в определенный момент, им нужен какой-то инструмент и понятный план, как реагировать в случае опасности. И вот в этой связи банкротство Silicon Valley Bank, это как раз один из таких экспериментальных и очень сильных ходов, которые им позволят оценить, насколько все ли у нас хорошо с трансляцией. Потому что я вижу, что-то у меня вдруг цифра упала. Так. Ну ладно, как бы там ни было. Вот, ну, все, хорошо ли слышно, хорошо ли видно? Мы в эфире, все нормально? Я потому что не вижу никакой обратной связи. Да, вроде все нормально, наладилось. Не знаю, ладно. И вот в этом смысле банкротство, удар по Silicon Valley Bank, это как раз один из экспериментальных таких вот пробросов, который позволит им Изи и Шмуле сделать выводы и выработать свою эффективную политику по дальнейшему удушению крипты и всего остального. Ну а теперь давайте посмотрим, что такое банк и что такое банк завтра. В настоящее время мы привыкли к тому, что мы не можем жить без банка, и что банк это не необходимое звено вообще в экономической деятельности, в нашем социальном существовании как таковом. Я не буду перечислять все функции вот банка, с которыми мы как бы связываемся, и мы уже как берем как данность, что мы должны давать отчеты вот каким-то этим странным людям, отдавать им свои деньги, там, подключать к ним зарплату, получать у них разрешение на определенные операции, умолять их, чтобы они нам там повысили статус какой-то или там выдали кредит и все остальное. Но на самом деле мы умоляем и имеем дело с жуликами. Эти банки вообще в принципе существовать не должны. Человечество прекрасно обходилось без банков, и никакие банки не нужны вообще. То есть вот они, банки как таковые, со всех их, с похожим набором функций современным банком появились лишь при тамплиерах. На самом деле. То есть это уже там 12 век. А до этого никакие банки были не нужны. Когда появились банки и появились вот, значит, манера отдавать им деньги и необходимость отдавать им деньги, а банки выдавали расписки, таким образом возник соблазн и перехода вот на расписки банковские, которые мы, собственно, и воспринимаем как реальные деньги. Но до этого ходило золото. И еще долгое время, ну, в качестве денег золотые монеты, серебряные монеты, медные монеты. И вот многие исследователи, когда обращают свой взор на золотые деньги, там серебряные и медные деньги, на такие, которые имеют собственную стоимость, вот эти вот предметы, вращающиеся и исполняющие функцию денег, то задают себе вопрос, например, а почему, собственно, вот золото? Почему человечество пришло к консенсусу, что золото может быть деньгами? Ну, конечно, это металл удобный, он не ржавеет, его ограниченное количество, его легко чеканить, его легко плавить, значит, он вот такой универсальный по многим параметрам. Но ведь человечество, это золото во времена, я не знаю, когда еще не было электричества, не использовал ни в виде клемм, не использовал его где-то в технологиях, нигде. Это золото носило исключительно эстетический, выполняла, вернее, эстетические функции изделия из золота и ничего более. То есть вот сама по себе ценность и осознание золота как абсолютного вот такого эквивалента ценности, оно, в общем, искусственное. И поэтому, если мы примем как гипотезу, что и любовь человечества к золоту, это тоже любовь такая вот привитая, и сделано это было извне, то есть вне земной, так сказать, цивилизации, более развитой цивилизации, было показано человечеству, что им следует деньги чеканить из золота, из серебра, вот из меди, из таких вот ресурсов, в основном из золота, и использовать эти деньги в качестве экономического инструмента, то многое для нас станет понятным, потому что биткоин сегодняшнего дня, ну то есть не биткоин, а крипта, биткоин для этого не подходит, но другая крипта, которая использует технологию блокчейн, это то же самое, что золото в прошлом. Золото, когда его нельзя, отличается от долговых расписок банков, с которыми мы имеем дело сегодня, и которые мы по недоразумению называем деньгами, на самом деле ближе к биткоину, то есть золото ближе к крипте, чем вот к этим распискам. Почему? Потому что не существовало центрального банка, который мог бы вот эту вот золотую эмиссию делать по собственному усмотрению, когда ему захочется. То есть невозможно было просто взять и сделать фальшивое золото, потому что люди замечали это, и за фальшивое монетничество, в общем, полагалось казни, там, кара всевозможная, и самосуд происходил с людьми. То есть между людьми. То есть в любом случае золото это был ограниченный ресурс, каковой не мог быть выпущен в обиход просто по решению какого-то вот Изи, Шмули или любого другого начальника или марионетки, стоящей у печатного станка и возглавляющей так называемый банк. Когда появились банки, появилась возможность манипуляций. То есть первое, что произошло, это манипуляции с расписками. Банк прекрасно понимал уже вот те примитивные самые в самом начале своего существования учреждения, они прекрасно понимали, что если у вас есть 10 вкладчиков, то эти 10 вкладчиков одновременно за своими деньгами не придут никогда. И, соответственно, вы можете выдать на самом деле, если вы знаете, что из 10 придет один за своими деньгами, то вы можете напечатать этих расписок в 10 раз больше, чем у вас реально существует золото. И так появились вот эти вот почти легальные так называемые деньги. А в тот момент, когда появились центробанки, а центробанк это вообще квинтэссенция зла, вот это фальшивомонетничество вышло совсем на другой уровень, оно стало изощренным, и оно продолжается до наших дней. А биткоин, или, как и другая криптовалюта, не может быть по желанию вот центробанка какого-то выпущен на рынок. И, соответственно, эмиссия фальшивомонетничества, с которым мы имеем дело с фиатом, практически повсеместно, не практически, а повсеместно и везде, то вот такое обращение с людьми с социумом и со здравым смыслом попросту невозможно. И поэтому в настоящий момент, если мы перешли бы полностью на те принципы, которые нам позволяют поддерживать технология блокчейн, то мы вернулись бы к тому самому состоянию экономики, которое мы имели, когда вращались реальные деньги, то есть вот эти кругляши золотые, и когда они переходили там вот в течение столетий из рук в руки, и при этом никакой инфляции не возникало, и не возникало, ничего не обесценивалось, и цены были стабильными в течение там многих столетий, как я уже сказал, и десятилетий. Если они и колебались, то и в результате конъюнктуры. Отсюда же проистекает мостик вообще к организации рынка. Ведь в настоящий момент, если вы посмотрите на цены и на показатели инфляции, начиная с 70-х лет до нашего времени, то вы увидите, что они выросли там на порядке уже. Вот. И происходит это потому, что постоянно происходит эмиссия денег, и постоянно происходит вот такая вот, даже на реальном рынке, инфляция. И эта инфляция, она обуславливается, вернее, оправдывается потребностями растущей экономики, там еще какими-то расчетами, всем остальным. Но если вы сочтете и изменение цен и инфляцию на реальном рынке, который гораздо меньше, чем рынок токсичного баблоса и биржевой, и примите во внимание, что существует вот этот вот биржевой рынок большой, где там, как я уже сказал, предприятие уже имеет заоблачную капитализацию, никак не привязанную к реальной жизни, то вы поймете, что мы живем на самом деле вот в течение нескольких десятилетий, ну может быть столетий уже, мы живем в условиях абсолютного обмана, абсолютного кидалова, абсолютного грабежа со стороны вот тех людей, которые контролируют так называемую банковскую систему. Ну и при тамплиерах банки, они еще, как бы у них были ограничения, они все-таки не теряли берегов из виду. А теперешние банки, они и вовсе превратились в самые настоящие комендатуры. Никакой другой благой функции они не выполняют, кроме контроля за финансами и через контроль за финансами. Через этот контроль за финансами они контролируют все наши шаги, все наши действия, все наши помыслы, все наши векторы развития, все наши устремления и все остальное. А собственно, почему? Кто им дал на это право? Вот смотрите, сколько существует всевозможных возле банков или в недрах этих банков всевозможных контролирующих организаций. А что, собственно, контролируют эти организации? Все они контролируют чистые деньги или грязные. Но если вы так контролируете тщательно, если у вас есть там ФАТ, ФТРАКФИН, я не знаю, всяческие комиссии, там, Security Exchange Commission, там, вот, всевозможные другие комитеты, там, организации. В каждой конторе силовой существуют контролеры, в каждом банке существуют целые этажи вот этих всех контролеров. Если вы все это контролируете, почему же у нас тогда та же самая наркота, объемы ее продаж только растут, и никто из наркобаронов и целые страны, которые занимаются наркотой и всем вот этим вот бизнесом, который вы же сами и запрещаете, и никто из них не страдает и никаких грязных денег не нашли. И каждый раз, как только копнут где-нибудь в Панаме неизвестный там любую конторку и любую вот эту офшорную сеть, и там оказывается, что в этой сети и среди клиентов всевозможных офшорных вот этих вот конгломератов находится большое количество известных личностей, да и практически все, кто входит в истеблишмент и считается сильными мира сего. То есть я хочу сказать, что контроль, которым занимаются банки, на самом деле декларативно существует ради такой вот сомнительной, но пусть условно скажем, благой цели, но и эта цель она не выполняется. То есть контроль банки, которые осуществляют над нами и над нашими деньгами, они осуществляют просто потому, что это выгодно изи и шмули, выгодно нас держать в рабстве. Так вот, сейчас как могли бы выглядеть банки в будущем, и в будущем уже, которое уже наступило сейчас. Вот смотрите, у нас есть три составляющие. С одной стороны, у нас есть интернет, и я сейчас говорю с вами из Италии, и вы меня слышите, и вы мне оставляете сообщения, и я на эти сообщения реагирую, то есть у нас вот такая прямая связь онлайн. И таких прямых связей онлайн раньше не было, сейчас они повсеместные и они распространены. То есть есть такая вот, такое средство, когда люди связаны между собой по всему миру. То есть есть у нас вот интернет с его развитыми свойствами. Это первое. Второе. У нас есть крипта. Крипта позволяет держать себя на кошельках, независимых от банков, или на холодных кошельках, или как угодно. И при этом быть совершенно прозрачной и совершать любые операции по передаче, по инвестициям, по оплате и так далее. И есть у нас сейчас появился вот совсем недавно уже в своей форме примитивной, зачаточной. Это искусственный интеллект, который базируется на нейросети и на удобном интерфейсе, с которым общаться. Соответственно, вот эти три ингредиента, они позволяют нам обойтись без банков вообще. И даже инвестировать без банка. То есть, по большому счету, вы, опросив искусственный интеллект, можете получить от него рекомендации по инвестициям. И эти рекомендации по инвестициям тут же захеджировать, то есть риски застраховать их в той или иной форме. Или через услуги предоставляемые, купить токен какой-нибудь страховой. Или просто хеджировать эти риски, например, тем, что вы совершаете коллективные инвестиции. И просто вот этот чат или искусственный интеллект, он вам может гарантировать какой-то постоянный средний доход, и не оставляя себе ничего, никаких, так сказать, вот дивидендов, не в отличие от банка. И таким образом вы можете, располагая деньгами, без всяких банков, без всяких лицензий, без всяких забот, осуществлять инвестиции, получать прибыль и свою вот деятельность, всю ту, которую вам предлагает банк как незаменимую, делать самостоятельно и без всяких расходов и без всяких издержек. Вот с чем мы располагаем уже сегодня, сейчас. То есть это не будущее, там, не завтра, не послезавтра, там, не следующую пятницу. Это уже сейчас то, что у нас есть. И в этой связи у банков нет никаких шансов. Ноль. Они держатся искусственно на том, что они продолжают нас, так сказать, гнобить и продолжают они паразитировать над нами. На нас, то есть, вернее. Но для того, чтобы они могли паразитировать, они силой вынуждены удерживать нас в своем подчинении. И вот для применения силы они должны лишать нас или доступа к еде, к свету, там, я не знаю, к домам, к средствам и так далее. И этого они не хотят отпустить. И для того, чтобы не произошло освобождение вот, людей благодаря блокчейну от совершенно чуждой коросты вот этой, которая называется сегодня банками. И ставятся такие эксперименты, которые мы пережили и которые мы увидели вот в Силикон-Вали. Ну все, я на этом заканчиваю свою вступительную речь. Сейчас, если есть какие-то вопросы, я на них отвечу.